Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Возвращаемся в студию Светлого Радио. Дорогие слушатели, я напомню, что сегодня здесь руководитель Организационного комитета фестиваля «Русское поле» Маргарита Железнова, гендиректор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи Алексей Аверьянов. Алексей, вот до перерыва мы начали говорить о том, в чем уникальность Федоскина и в чем заключается сама технология производства.
Уникальность технологии, в общем-то, во всем у нас, поскольку и весь процесс, ну, в первую очередь, это ручная работа от начала до конца. То есть у нас минимальная механизация, несмотря на то, что многие спрашивают, говорят, а как вы сейчас, вот, в современное время, работаете? Может быть, что-то у вас появилось, какие-то технологии? Нет, никаких технологий не появилось, не потому что мы этого не хотим, потому что это просто невозможно применить, да, вот в нашем процессе. Ну, там, конечно, минимальная какая-то есть, но это совсем чуть-чуть. Вот, уникальность начинается с самого начала, из изготовления непосредственно самой шкатулки. Шкатулка делается не из дерева, она делается из папье-маше. Я думаю, что многие понимают, что такое папье-маше. В школе обклеили тарелку, скорее всего, на уроках труда. Вот по такой технологии создаются как раз наши шкатулки. Далее они проходят специализированную обработку, есть профессиональные секреты. Вот. И благодаря тому, что шкатулки делались как раз из папье-маше и специальным образом обрабатываются, эти изделия служат более 150 лет. То есть можно пользоваться, не бояться, что сломается.
И гарантию на 150 лет даете?
Ну, мы, конечно, такую гарантию не можем дать, потому что 150 лет кто из нас проживет. Но у нас есть масса примеров, у нас есть и музей экспонаты, и люди привозят на реставрацию нам периодически какие-то работы, которые нужно немножечко обновить, лак, там еще что-то. Они сохраняются прекрасно, благодаря как раз той самой технологии. А далее есть уникальная технология как раз живописи самой. Когда, как я говорил, многослойный, миниатюрный, поскольку миниатюрная живопись сама по себе достаточно сложная и маленькие, там, у нас есть такие примеры, когда шкатулка минимального размера, совсем малюсенькая, она меньше спичечного коробка, при этом на ней нарисован сюжет, нарисован очень четко, детально и так далее. Это, ну, такая своеобразная, так как подковали блоху немножечко, да, мы у себя. И вот благодаря тому, что живопись сквозная, получается, как я уже говорил, Маргарита Николаевна, глубина свечения изнутри, выглядит это очень красиво. То есть все, кто приезжал к нам на фабрику, ни один человек не остался равнодушным. Все, кто увидели, были просто в восторге от того, что они видят, что они держат в руках, потому что шкатулки, они не просто картинками поражают, они тактильно. Ну и в это вложено очень много души. Каждый художник, который у нас работает, это продолжатель династии, еще с тех самых старых времен у нас
династия. Художников после окончания?
Набираем.
Набираете?
Набираем, конечно. У нас есть тоже училище, в котором обучают как раз
Федоскина, непосредственно у вас,
да, непосредственно находится училище. Но это очень редкая профессия, миниатюрист, и, насколько я знаю, да, что выпуск бывает приблизительно 18-20 человек. Из этого выпуска миниатюристов может быть всего 1-2.
А, то есть это выпуск всего училища?
Всего училища, да. Ага. То есть там выходят станковики, художники, ага, которые могут писать на холсте. А вот миниатюры — это немножко другая история. Там все гораздо сложнее, гораздо тоньше. То есть к этому надо иметь такую вот страсть, расположенность.
Я правильно понимаю, что большинство художников и вообще людей, которые работают у вас на фабрике, непосредственно задействованных в творческом процессе, это люди, отцы, там, не знаю, матери. В общем, поколениями эти люди работали в
Федоскине. Да, все правильно. Это династии. Это династии, династии, династии.
У человека уже будущее предопределено.
Во многих случаях, да. Ну, в наше время, конечно, немножко изменилась ситуация. Там по-разному происходит. Кто-то уже не идет учиться в художественное училище, кто-то хочет что-то другого, но все-таки династии сохраняются. И сейчас у нас есть молодые мастера, очень талантливые. То есть они делают прекрасные работы, ну, поскольку у нас рыночное время, да, то есть я могу сказать сразу, да, что это успешная работа, поскольку как только они делаются, они тут же продаются, не успевают даже попасть некоторые в магазин к нам.
А то есть, когда я где-то в дьюти-фри или еще где-то вижу шкатулки, где написано Федоскина, mm-hmm. это не обязательно вы, это может быть, вот как Маргарита сказала, сделано где угодно под Федоскина.
К сожалению, да, есть такая проблема, она очень такая серьезная, она очень серьезная, она касается не только федоскинского промысла, она касается
вообще промыслов, да,
всех промыслов.
Ассоциируется в том числе русская культура.
И больше всего меня расстраивает то, что там, в тех местах, где это представлено, во многих случаях это места, где приезжают у нас иностранные туристы.
Да.
И когда они видят, что им предлагают, у них создается, естественно, ложное впечатление о том, что то же самое наше Федоскино вот выглядит вот таким образом каким-то, да?
Ну, как деревянная расписанная
ложка. Некрасивым, не каким-то таким, да?
Ложку может расписать, наверное, ну, не хочу никого обидеть, да, но расписывание ложки — это, наверное, не самый сложный процесс, да? А получается, что вот эти подделки под Федоскино, они по уровню, по своему выглядят как расписанная ложка.
Да, выглядит это отвратительно, если уж говорить честно. Uh-huh. И мы активно боремся сейчас с этим, и я призываю всех, да, то есть руководителей.
А как человек может отличить?
Есть определенные маркировки, которые, да, мы ставим. Это в обязательном случае товарный знак. Товарный знак в виде тройки. Он наносится под крышкой шкатулки. Если мы откроем шкатулку, под крышкой должен быть товарный знак. Всю эту информацию можно увидеть на нашем сайте. Мы всю эту информацию представляем для того, чтобы те люди, которые заинтересованы купить настоящие или только знакомиться, чтобы они понимали, да, где настоящие, как это отличить, чтобы их не обманули ни в коем случае. Потому что бывает, что обманывают очень серьезно. Да, то есть продают дорого то, что стоит, ну, в общем-то, и не стоит ничего. Эти, те самые вот такие вот подделки, которые на коленке, да, там где-то картинки приклеивают бумажные, лаком покрывают, это даже не живопись, а продают достаточно дорого. Людей вводят в заблуждение, обманывают по большому счету. Поэтому мы стараемся предупредить всех наших покупателей и вообще любителей лаковой миниатюры о том, что вот есть некоторые отличительные особенности, которые нужно, можно проверить.
А вы сами попали в Федоскино, это тоже какая-то семейная история или... Просто вот так вот вышло.
Все гораздо прозаичнее. Я попал в Федоскино. Ну как, это работа. Я пришел на работу. Я знал это предприятие, потому что я живу недалеко, да, в городе Лобня. И я пришел на работу туда, на фабрику, заместителем директора. Естественно, тоже не остался равнодушным от того, что там делается и как это все происходит. Заразился, скажем так, этим делом. И вот сейчас я полностью погружен в этот процесс, я им болею, я им живу точно так же, как вот Маргарита Николаевна живет фестивалем. И, в общем-то, стою на страже, на защите того, что у нас есть, и, в общем-то, надеюсь, не позволю никому это разрушить и потерять, потому что это очень важно. Это...
Безусловно, важно, потому что вот я сейчас смотрю настоящее Федоскино, картины, которые есть на вашем сайте, и понимаю, что это же все миниатюры, и как это изображается на небольшой поверхности, это кропотливейшая работа. А то, что... И опять же, да, вот в продолжении того, о чем вы говорите, часто за Федоскино действительно выдают что-то такое очень низкого качества. Скажите, пожалуйста, а в рамках фестиваля, который будет в этом году, в рамках почти онлайн-фестиваля, как Федоскино принимает участие?
Ну, мы принимаем часть в качестве партнера фестиваля. Вот. Ну, опять же, у нас есть такой вот, то есть подарочный фонд мы создали специально для того, чтобы награждать победителей фестиваля. Это наши изделия федоскинские. Я думаю, что всем награжденным будет очень приятно, им понравится то, что мы им дарим, потому что это уникальная вещь и оригинальная вещь. То есть, я думаю, всем понравится, все будут довольны. К юбилейному фестивалю мы, конечно, подготовим еще кое-что более интересное. Сейчас не хотелось бы сразу анонсировать, а сохранить интригу.
Но
с Маргаритой Николаевной мы будем знать об этом,
да,
вдвоем. Сейчас пока еще не будем, да, спойлеры, так сказать, запускать. Но в следующем году это будет достаточно грандиозная вещь. Вот. Я думаю, что мы удивим всех и порадуем любителей того, что делается у нас. И, в общем-то, порадуем всех участников предстоящего вот юбилейного 10-го фестиваля в том числе. В этом году, ну, вот в урезанном формате, широко мы представить не сможем, конечно, свою продукцию. Ну, в общем-то, будем рассказывать. Рассказывать, показывать на пальцах, скажем так.
Маргарита, расскажите, пожалуйста, что следует ожидать? Вот мы можем подключиться к трансляции фестиваля с вашего сайта, правильно? Полерусское.ру, сразу скажу.
Да, полерусское.ру. Или в Яндексе просто фестиваль «Русское поле». У нас на сайте будет вестись прямая трансляция нашего фестиваля. Это марафон почти 10 часов. Он будет проходить так же, как он обычно проходит у нас в Коломенском. Также будет вестись трансляция в одной из наших соцсетей, это в группе нашей ВКонтакте. И также будет на двух телеканалах.
Есть... Ну, можно посмотреть, на каких,
да,
если зайти.
Да, это все можно увидеть непосредственно на нашем сайте. Там и программа работы фестиваля, и все.
В любом поисковике можете, конечно, забить, да, фестиваль «Русское поле» или перейти по адресу polerusskaya.ru.
Да.
Латиницей.
Но самое сложное было сделать в этом году фестиваль, чтобы вот не просто как онлайн, да, кто-то из дома, кто-то что-то. У нас творческие коллективы, у нас мастера, у нас конкурсная программа. Кстати говоря, в этом году у нас новая туристическая номинация по нашей России. У нас сказочные персонажи. И мы думали, как же сделать так, чтобы все-таки для участников вот это вот немножко тревоги, радости добавить. Поэтому у нас жюри после окончания приема заявок выбрало топ-10 по каждой из 6 номинаций. И вот в нашем прямом эфире, когда жюри будет находиться в театре танца «Гжель», а участники фестиваля не приезжают, но все будут выходить с нами на прямую связь. Мы работаем телемостом с регионами. То есть и мы все попадаем именно в тот регион, который представляет наш участник. И это вот в этом, конечно, очень большая сложность прямого эфира, чтобы связь была хорошая и чтобы участник смог выйти. Мы уже связь эту вот несколько дней тестировали и решаем с нашими участниками вот эти сложные вопросы. Вот. Ну, а завершится фестиваль, когда жюри отсмотрят все 6 номинаций, когда выберет победителей, завершится фестиваль небольшим гала-концертом, в котором примут участие наравне с нашими звездами, с артистами нашими и победители нашего фестиваля по всем 6 номинациям.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что сегодня в студии «Светлого радио» мы беседуем с Маргаритой Железновой, руководителем оргкомитета фестиваля «Русское поле», с Алексеем Аверьяновым, генеральным директором Федоскинской фабрики миниатюрной живописи. 29 августа в онлайн-формате, ну почти в онлайн-формате, фестиваль «Русское поле» все же состоится. Те наши слушатели, которые с нами уже не первый год, наверное, знают про этот фестиваль, да и, может быть, просто знают, потому что фестиваль всегда очень громко и широко проходит в Москве в конце лета, в Царицыно или в Коломенском, но вот теперь, к сожалению, в этом году в таком виде, но надеемся, что в следующем году все вернется на круги свои, тем более грядет 10-й юбилейный фестиваль. А скажите, пожалуйста, Маргарита, вот кого бы вы сами выделили из участников фестиваля, что ни в коем случае нельзя пропустить? Кого?
Ну, я бы, наверное, обратила внимание слушателей и зрителей нашего фестиваля на новые номинации две, которые действительно удивляют своей новизной, своим интересом. Это у нас есть такая номинация новая «Лучшее сказочное посольство региона».
А и что это такое?
Это сказочные персонажи, это музеи сказок, это вот те, которые есть в регионах. Ну, например, все мы знаем нашего новогоднего, дорогого и любимого Деда Мороза из Великого Устюга. Но к нам приезжает на фестиваль и в участниках Кыш-Бабай, Тол-Бабай, ПКНЕ, Дед Хала. Это все Деды Морозы, только из разных регионов.
И все из наших регионов.
Из наших российских регионов это. И вот они как раз и вышли в, кстати говоря, некоторые из них вышли в финал фестиваля в этой номинации. это Татарстан, это Карелия с дедом Халы, это Удмуртия и другие регионы, вот те персонажи, вот, именно посольства, которые прошли финал. У нас на фестивале вот в этой же номинации несколько любимейших персонажей наших детей. Это Баба-Яга. Ну, как вот без нее представить, да? Русскую сказку, народную сказку. И вот они все разные. Каждый по-своему интересен. Разные снегурочки, разные персонажи, разные авторские какие-то сказочные персонажа. Поэтому вот эта номинация, она, ну, как-то уже вызывает большой интерес. Также очень интересны туристические этномаршруты по нашей России, которые тоже представлены на фестивале. Вы знаете, в этом году даже храмы и монастыри, которые обычно принимают, тут у нас целая площадка есть на нашем фестивале, называлась «Монастырский двор». Мы не отошли как бы от этой традиции, и в этом году некоторые были монастыри и храмы представили нам туристический маршрут такой, ну, паломническая поездка куда-то. И вот мы надеемся, вот это направление, очень хотим его развивать, потому что оно на самом деле интересное и у многих вызывает определенный интерес у людей.
То есть это просто люди, которые предлагают разные варианты подобных маршрутов, они участвуют в вашем фестивале. Как?
Ну, это даже не просто люди, это организация, это и Министерство туризма, это и туроператоры, которые предлагают, это и монастыри. Вот в этом году Тверь, она представила нам паломническую поездку в Нило-Столбинскую пустынь. Да, ну это сам монастырь, это вот уже непосредственно оттуда. Это от истоков. Прям крестный ход у них проходит регулярно. И это очень интересно. Потому что когда туристические агентства, вот, которые представляют свой этномаршрут, то есть люди могут получить у нас на сайте непосредственно информацию про это агентство, посмотреть этот маршрут, и если они заинтересовались, то можно уже будет, они уже знают, с кем связываться и где заказывать вот именно свою поездку. Напрямую, без посредников, можно заказать и поехать увидеть нашу родину.
А это еще и производители разных товаров, которые приезжают к вам на фестиваль.
Да.
Люди, которые... А вот этот отсев, помните, мы говорили с вами где-то в середине программы о том, что в 90-е годы русская культура, представленная на больших фестивалях, это выглядело все достаточно печально, потому что это были именно кокошники и сарафаны, и ничего больше. Сейчас же отбор происходит очень серьезный. Как вы отбираете участников, в первую очередь участников, которые какой-то товар представляют? Соответственно, люди, которые этот товар покупают, должны быть уверены, что это действительно что-то, соотносящееся с русской культурой.
Ну, мы в этом году начали прием заявок на участие 2 марта, а это очень рано, при условии, что в конце лета проходит фестиваль. Вот. И уже на момент приема заявок у нас некоторые члены жюри сразу отсматривают присланные материалы, а мы заявку принимаем не просто с описанием и с историей своего производства. Там и видеоматериалы, и фотоматериалы. И членам жюри достаточно легко посмотреть и увидеть, насколько это интересно, уникально, но и в то же время и современно. Потому что народные промыслы, они, как сказал вот Алексей Васильевич, они все равно тоже развиваются и приспосабливаются, и что-то берут от нашей современности, от нашего вот сегодняшнего дня. А дальше мы уже допускаем до участия и размещаем на нашем сайте в разделе «Участники». Ну вот в этом году из присланных почти 500 заявок, более там 100 было с лишним отсеяно участников, то есть мы их не допустили. Это не только мастера, но и как бы другие направления. Ну вот. Некоторых уже снимали, например, то, что мы допустили разместили среди участников, но по протоколу, по решению жюри, когда уже топ-10 отсматривали члены жюри, уже там тоже был отсев определенный.
А почему? Что должен представить участник, чтобы его отсеяли?
Вы понимаете, ну, очень сложно разговаривать с участниками, которые знают наш фестиваль и хотят приехать в Москву. На самом деле очень сложно. Они все хотят. Но если ты просто, ну вот если мы берем народных мастеров, и то, за что мы с департаментом национальной политики все время это обсуждаем и ставим во главу угла. Нам фестиваль нужно вывести на определенный уровень, чтобы это не была ярмарка народных под народные промыслы, а чтобы это были изделия действительно уникальных народных промыслов России. Чтобы люди, которые приходят на фестиваль, они знали, что они пришли на русское поле, и они увидят действительно народные промыслы, а не подделку под них. Потому что иногда привозят, ну как, мы народные промыслы. Ну вот, посмотрите, мы взяли китайскую заготовку, провели по ней несколько раз лаком и привезли.
Мы же сами здесь провели по ней.
Конечно. Или мы выпиливаем досточки для кухни. Ну хорошо, выпиливают много. Выпиливают все досточки, вон и в магазинах они продаются. Это одна и та же технология. Это станочек взял и выпилил. Но что уникального и традиционного, и чем это народный промысел? Да, я понимаю.
И где история этого промысла?
И где история этого промысла? А где сохранение традиций? И в то же время вот у нас есть мастера, например, которые керамика, да, очень много керамистов, гончарного дела к нам привозят. Но у каждого, вот вы посмотрите, если на них, и вы увидите, что на Псковщине своя керамика, свой гончарное вот это направление. Нижегородская область свое, там свое, тут свое. Или, например, взять Калининградскую область, изделия из янтаря и изделия из камня и того же янтаря, там, например, в глубинке, да, российской, там, из сибирского региона. Это все разные вещи. И свое направление. И ты вот чувствуешь вот эту вот тенденцию сохранения тех старинных традиций, которые были присущи именно этому региону в разные времена. И вот это мы хотим. Пусть будет меньше людей, пусть будет меньше участников, но мы зато, как,
гарантируете.
Да, как организаторы фестиваля, мы хотим стать определенными гарантами, что это действительно тот народный промысел, о котором всегда знала Россия, которым Россия славилась.
Вот такой вопрос, Алексей. Сколько минимально может стоить ваша шкатулка?
Минимально может стоить 5000. 5000 – это самая недорогая работа.
Но 5000 – это уже такая сумма, о которой можно говорить, потому что, я понимаю, люди покупают за любые деньги, но я представляю, что многие наши слушатели, для которых вещи, выполненные вот в такой стилистике, и более того, люди, наученные тем, что вот такие подделки стоят недорого, могут зайти в интернет-магазин, на ваш сайт, и увидеть там шкатулки за 80, за 90. И я понимаю, что это работа человека, который это делал. Что это работа художника, она стоит дорого. Это штучная работа. Но, естественно, вопрос, он никуда не денется. Что это стоит недешево.
Почему так дорого?
Нет, видите, я не спрашиваю, почему так дорого. Я надеюсь, что я это понимаю и понимают люди, которые нас слушают. А еще раз, это штучная работа, и художник в нее и вкладывает, и вкладывается, и я понимаю составляющую цены, еще и бренд к тому же.
Ну, на самом деле же это...
Но у нас есть такое понимание.
Каждая работа, это же не просто там шкатулка, да, некая. Это же произведение искусства. И как всякое произведение искусства, естественно, это стоит недешево. У нас часто бывает, знаете, такая история, когда к нам приезжают люди на экскурсии, мы принимаем на экскурсии людей, показываем производство, рассказываем, как это все делается, конечно, всех секретов не раскрываем. Вот. Но когда люди приезжают впервые, они к нам, они попадают сначала в магазин фирменный. Оттуда начинается экскурсия, и вот придя...
Обычно наоборот, заканчивается в фирменном магазине.
И заканчивается тоже она в фирменном магазине. Так вот, когда они приходят первый раз сначала в фирменный магазин, значит, их встречает там экскурсовод, в это время они могут посмотреть те изделия, которые на фабрике были созданы.
И, ах, ну как же так?
Это да, и очень часто
стоит.
Они говорят, вот это цены, вот как дорого. После этого они идут на экскурсию, и, возвращаясь с экскурсии, они уже смотрят на это другими глазами, и некоторые говорят: нет, это недорого, это еще дешево, надо дороже продавать, понимаете, вот такая вот
история. А у вас есть, не знаю, уместно ли здесь слово конкуренция, ну какая-то здоровая конкуренция между фабриками, предприятиями, артелями, которые занимаются народным промыслом, Жостова, Федоскина?
Ну, вы знаете, такой конкуренции нет, потому что мы не можем конкурировать, поскольку мы абсолютно разные. Да, там, если у нас там шкатулки, ну, делают шкатулки еще Палех и там Холла и Мстера. Но у них совсем другая технология, у них совсем другая живопись, да. Похожесть только в коробочках, на самом деле, а все остальное разное. Поэтому конкуренция в этом случае, я думаю, она исключена. Здесь вопрос.
Но конкуренция ведь не только, что вот эта шкатулка похожа на ту, а та вот на эту. И поэтому сейчас мы посмотрим, что из этого выгоднее предлагается, сравним и купим. Тут же еще и конкуренция.
Но это очень субъективно, на самом деле, потому что каждому человеку одному нравится одно, другому другое. И, в общем-то, каждый производитель предлагает в своей нише, да, то, что он делает. Есть люди, которым более близка, допустим, живопись, которую делает Палех, да, то есть вот именно иконописная школа, именно та подача, тот формат, да, и они покупают, соответственно, Палех себе. Те, кто любит другую живопись, да, там, более классическую, как у нас, скажем, да, и другую технику, они, конечно, приезжают к нам и покупают, потому что люди, которые приезжают, они, в общем-то, знакомы со всеми промыслами, ну, то есть достаточно подготовленные уже люди приезжают, и они говорят: а вот здесь вот так делают, а здесь вот так делают. И тут уже выбор каждого, кому что нравится, как говорится, да, на вкус и цвет.
А можете сказать, что вот целевая аудитория, и вот вы заметили, что больше всего приезжают покупать иностранцы?
Нет.
Что уходит за границу, нет?
Нет. Целевая аудитория у нас очень широкая, и иностранцы в том числе. То есть у нас есть, очень много покупают наши соотечественники. И по всей стране, в общем-то, да, мы отправляем часто и в дальние регионы. То есть бывает так, что человек приехал отдыхать, к примеру, в дом отдыха какой-то у нас там в Подмосковье, приехал на экскурсию, увидел, и дальше он уже покупает. И я надеюсь, что хвалится этим приобретением. Приезжают иностранцы, целенаправленно приезжают некоторые. У нас есть такие, скажем так, клиенты, да, наши друзья, которые приезжают вот непосредственно к нам каждый раз для того, чтобы купить именно федоскинскую шкатулку.
Спасибо вам большое. Наше время уже истекает. Я напомню, что мы сегодня говорили про фестиваль «Русское поле», который 29 августа. В этом году в онлайн-формате пройдет 9-й. Вот надеемся, что 10-й в следующем году состоится уже полноценно вновь, как он и проходил годы до этого. Но вы можете тоже принять участие в этом фестивале в качестве зрителей. К сожалению, прийти нельзя, но можно присоединиться к трансляции 29 августа на сайте polerusskoe.ru или в любом поисковике набираете фестиваль «Русское поле», вам появляется этот сайт, переходите на него и там находите трансляцию, смотрите. Будет очень интересно. Сегодня о фестивале мы говорили с Маргаритой Железновой, руководителем оргкомитета фестиваля. Спасибо большое. Алексей Аверьянов, гендиректор Федоскинской фабрики миниатюрной живописи, был с нами. Мы очень интересно поговорили сегодня про народные промыслы традиционные, про Федоскина. Это стоит посмотреть. Федоскинские народные промыслы — это многолетний участник фестиваля «Русское поле». Ну и мы надеемся, что через год это все вернется в привычный формат. Спасибо большое, что были с нами. Я Алексей Пичугин. Прощаюсь. Всего доброго. До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».